Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Алексей Капуста. И это значит, что вы слушаете программу про вино от винной школы онлайн «Витис Про». Это второй винный подкаст. Подкаст в жанре интервью или, если хотите, винного ток-шоу. Мы приглашаем на интервью самых интересных людей винного мира. А если вы хотите не только услышать наших гостей, но и увидеть их, то приглашаю вас посетить наш канал в YouTube, который так и называется «Витис Про Вайн ТВ». Сегодняшний наш гость – Нукри Курдадзе.
Нукри Курдадзе, 66 лет, владелец винодельни «Папари Вэлли». Живет и работает в Тбилиси, Грузия. Самое серьезное достижение – создание винодельческого хозяйства. Хобби – музыка, книги, вино. Жизненный девиз – жизнь слишком длинная, чтобы одним девизом прожить, и слишком коротка, чтобы об этом серьезно задуматься.
Добрый вечер. Спасибо, конечно, что пригласили на ваши передачи. Меня зовут Нукри Курдадзе. Я винодел, виноградар, владелец «Папари Вэлли». В двух словах о себе.
Как давно вы делаете вино? И, может быть, несколько слов скажите, пожалуйста, про вашу винодельню, ну, чтобы те люди, которые еще пока не пробовали ваше вино и не знакомы с вами, чтобы они вот лучше представили, что собой представляет ваша винодельня.
Значит, знаете, вот в самой отрасли, в алкогольной отрасли, я довольно период. Это началось в 99 году, когда я начал работать в компании Pernod Ricard, Восточная Европа. И, конечно, было и разные вина, и грузинское, и разные страны, Австралия, Зеландия, ЮАР, Аргентина и так далее, и так далее. Но потом уже после 2006 года, после известных запретов со стороны Онищенко, я уже переключился целиком на Запад. Что касается наших виноградников и нашего погреба, то идея возникла, конечно, можно сказать, довольно давно, после нескольких лет работы, моей работы в Pernod Ricard.
А в Pernod Ricard вы занимались тем, что продавали вина, да, и продавали различный алкоголь?
Знаете, я был в отделе маркетинга. Ага. В отделе маркетинга. Сперва с грузинское вино, потом уже с западными вином. От начала, там, в течение 15 лет, можно сказать, один из старых, таких старых, старожилов Pernod Ricard, довольно мало кто удерживал, по разным причинам все-таки.
А вы на какую территорию продавали?
Мы – Восточная Европа.
То есть вы занимались маркетингом по всей Восточной Европе?
Ну, в основном Россия, конечно, главный. Все-таки считался Pernod Ricard – Восточная Европа. И вначале, конечно, было главным нашим брендом было грузинское вино, а потом после запрета уже переключились на западный. Был отдел маркетинга, я занимался маркетингом, и последняя моя должность уже был амбассадинг, то есть амбассадор разных вин, из разных стран. Приходилось много читать лекции, проводить дегустации, было довольно интересно. Самые лучшие воспоминания от Pernod Ricard, конечно, у меня были прекрасные коллеги, и до сих пор с ними продолжаем общаться и дружить. Что, вот, что касается моих виноградников, да, вы задавали.
Как вы основали винодельню? Вот как у вас был переход от Pernod Ricard к, собственно, винодельне?
Знаете, вот мир вина довольно такой необычный в том плане, что если тебе захватывает, то тебе уже хочется до конца в нем пойти и как-то окунуться и так далее, и так далее. И когда я начал работать с вином, до этого я просто как каждый грузин, я пил вино, особенно не задумывался над ними, как все, и все. Потом я обнаружил довольно интересный пласт, и я понял, что я ничего не понимаю в винах, во-первых. И появился интерес побольше узнать про вино. И работая, я довольно интересно, интенсивно интересовался вином. И мне затянуло эта тема и само вино. И возникла уже в начале 2000-х годов идея создать свои виноградники. Такая мечта была такой. Ну и все началось в 2004 году, когда я уже серьезно решил начинать закупать виноградники в Грузии. И был такой довольно известный кинорежиссер Георгий Шенгелай, это довольно известная театральная артистическая семья в Грузии, перечислить фамилии, связанные с этой семьей, довольно длинный список. Это родственники моей супруги, и вот у нее были виноградники Папа Ревель, и я долго искал виноградников. И когда я попробовал ее саперав, я понял, что это тот место, где бы я хотел иметь виноградники. И вот так и началось все это. С 2004 года мы купили первые виноградники, потом уже начали постепенно увеличивать их площадь. И, как ни странно, 2006 год, запрет грузинских вин на российском рынке. В целом это было, я считаю, неплохо для грузинского вина, потому что большинство виноделов переключились на западные рынки, и качество вина серьезно изменилось в лучшую сторону. Ну и, в частности, для меня тоже это было очень хорошо, потому что резко упали стоимость земли в Грузии, виноградники мы начали закупать именно после 2006 года, и до 2010 года мы занимались только обустройством виноградников. И уже, конечно, погреб, вино и так далее.
Вот. Когда у вас первый тираж вина вышел? В каком году?
Знаете, виноградники мы поставили на ноги, если можно так сказать, в 2010 году. Сложность была в том, что это были в основном старые советские виноградники. Угу. Это очень интересно. Большинство мест пустовало, слава богу. Это не было испорчено разными пестицидами места. Угу. Потому что эта территория относится к охашению. Угу. Из этой микрозоны делали обычно в советские времена такие вина, как охашение и плюс мукузани. Угу. То есть там налаживаются друг на друга два апелляционных зон. Очень интересная территория. Очень хорошо знали эту территорию в основном профессионали, но особенность советских колхозов была в том, что на склонах горы сложно было сделать, да, большие колхозы. Поэтому лучшие земли оставили в покое и весь охашение спустили внизу, в долине. И поэтому лучшие места они пустили под посевные культуры. То есть это была абсолютно отдохнувшая земля, поэтому я имел возможность выбирать то место, которое мне понравилось, пустовало это место. И
то есть вы частично высаживали лозы с нуля?
Абсолютно с нуля, и те лозы, немножко лозы, которые были оставлены в советских времен, я его в корне уничтожил. Для многих это очень необычный поступок, потому что я сразу мог сделать такие вина, как кузани, охашени, в небольших объемах и продавать на российском рынке, да. И все думали, что вот какой-то странный тип приехал из Тбилиси, уничтожает виноградники, ну, сумасшедший какой-то тбилисец, видимо, не знает, куда деньги девать. В общем, на самом деле этот поступок был совершенно точным.
Сейчас. А на какие вы сорта сделали ставку?
Саперави. Это место для саперави.
То есть вы выращиваете только саперави и иркацители?
Саперави и иркацители, может быть, в дальнейшем имцваны добавится, но, в принципе, знаете, я не хочу разбрасываться на очень широкий диапазон. Тем более, это место сам Бог велел, Папа Ревель, это место для саперави, и довольно уникальная территория. И таким образом, потом уже построили погреб. Это только после того, как виноградники поставили на ноги, хотя мы с самого начала могли припустить вино, но пошли.
То есть у вас вот на вот этот этап как бы создания виноградника так примерно лет 6 ушло, да, судя по тем датам, которые вы называете?
После закупки виноградника, 4-го, мы... выпуска первого вина ушло 10 лет. Первые пробные вина.
Между закупкой, собственно, черенков и выпуском первого вина 10 лет.
Я мог сразу выпустить, да, у меня был свой виноград, но я не выпускал вино, знаете, у меня были другие цели, другие задачи. Я не нацеливался на масштабную винодельню, смысла не имело в моем случае, поэтому, чтобы создавать вино достойное, нужно время, нужны свои виноградники, нужен был другой подход. Этот опыт я получил, в частности, Пернод Рикар, и я не питал иллюзии того, что я буду делать там индустриальные вина больших масштабов, знаю, что это такое. Поэтому нацелился именно на биовиноградарство, виноделие в небольших объемах, но высокого класса. И поэтому...
Сколько у вас сейчас виноградников и сколько вы в год выпускаете бутылок вина?
У нас виноградников 10 гектаров, это все виноградники официально сертифицированные биоорганические вина. Выпускаем мы в год 35 тысяч бутылок в среднем. Это очень мало, потому что при таком, такой площади мы свободно могли выпустить индустриальные вина в объеме там, ну, минимум 70 тысяч. И, может быть, и больше. Да? И небольшие объемы, и поэтому, ну, цена довольно высокая в премиальном сегменте. Это абсолютно вайн. Немножко закупаем белые сорта, если найдем небольшие объемы, но саперави только из нашего винограда. И, в общем, направление у нас био-органик.
Сориентируйте вот нас, потому что я думаю, что люди, которые смотрят наш канал, они плюс-минус представляют, что такое био-виноделие, что такое органическое виноделие, что такое натуральное, что такое биодинамика. Хотя, кто его знает? Поэтому вот если вы... Ну, потому что это такие, знаете, вещи, между которыми не совсем понятны границы. Вот органическая биодинамика и натуральная. Хотелось бы вот узнать, с одной стороны, именно в чем ваш подход. И второе, почему вы именно, ну, выбрали это направление. Потому что ведь не всем нравится вот то, что называется органическое вино. Кто-то говорит, что это такое, знаете, увлечение, которое скоро пройдет.
Не знаю, почему-то Романе Конти до сих пор жив. Здравствует, да?
Биодинамика. Ну, знаете, это хороший пример Романе Конти. Ну, но Романе Конти один на всей планете.
Окей, да, согласен, это пример для всех виноделов. Но это, конечно, я пошутил, но на самом деле, знаете, все винодельные гран-крю и высокого класса стараются минимально использовать химию, минимально использовать искусственные дрожжи. Если у них есть возможность, свои дрожжи достаточно, они ни в коем случае не будут использовать химию, ни в коем случае не будут использовать искусственные дрожжи. Это исключено, потому что вино делает дрожжи, да, и синтетика в этом случае самый большой враг терруара.
Дело не... То есть вы работаете на диких дрожжах?
Абсолютно. Это исключено, в моем погребе никогда не было ни грамма диких дрожжей. Если вот великие марки, да, которых мы знаем, если у них по каким-то причинам не хватает мощности своих дрожжей, они вывозят штамм именно из своего терруара, из своих, все это отлично знают. Ни в коем случае не закупают эти массовые дрожжи, и поэтому насчет биодинамики или органики, знаете, это не панацея. Для меня главное сделать хорошее. Знаете, сделать вино высокого класса, он должен быть максимально приближен к природному. Прежде всего, это дрожжи. Если здоровый урожай, если здоровые виноградники, никакие искусственные дрожжи не нужны. И если ты хочешь сделать терварное вино, самый большой враг – это искусственные дрожжи. Это очень осторожно, нужно с ним работать. К счастью, такой надобности у меня нету. Наоборот, довольно интересный случай с нашими дрожжами, подкатцы. Коснулся этой тематики тоже. Что касается динамики и натуральных, мы спрашивали, знаете, я уже сказал, что это не панацея для нас абсолютно. Знаете, вот наши вина, на самом деле, да, мы имеем этот зеленый логотип, но я уже с этого года на этикетках я и не пишу, что это органическое. Но я это убрал уже, надпись.
Почему?
Ну, не нужно.
То есть и так все знают?
Нет, дело не в том, что все знают. Знаете, вот человек, который заходит в ресторан и заказывает ваше вино, ему абсолютно безразлично, вы поклонник биовайн или виноделия, или биодинамики, вы поклонник, последователь классической теории, великий австриец Штайнера, или модернизированной теории Николя Жоли, это абсолютно неважно, ему нужно выпить хорошее вкусное вино. Это больше интересует профессионала. Да? Знак био, который присутствует на моих контр-этикетках, это говорит о том, что у меня чистый виноград и всего лишь, больше ничего.
Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы Vitis Pro. Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. У нас есть экспресс-курсы для совсем начинающих, есть фундаментальные, углубленные, есть бизнес-курсы и профессиональные обучающие программы для тех, кто хочет сделать карьеру в сфере вина. Нашу страницу найти очень легко. Ее адрес vitis.academy. На всякий случай ссылку на нее оставлю в описании к этому подкасту.
Это говорит о том, что кто-то нейтральный, которому люди доверяют, вас сертифицировал и подтвердил, что вы там все делаете согласно стандарту.
Да, это европейский сертификат, Евросоюз дает. Нас проверяют, и из Германии приезжают часто, и есть довольно жесткий отбор. У нас двойной сертификат не только на винограднике, но и на производство. В противном случае мы не имеем права использовать этот знак. Также наши дистрибьюторы на Западе имеют сертификат для дистрибьюции BioWine, потому что также по правилам Евросоюза дистрибьютор не имеет права продавать BioWine, если он имеет сертификат, сертифицированный, не является сертифицированным продавцом BioWine. То есть это довольно сложная процедура. Довольно нелегко получить этот знак, но для меня это... Вы сказали, что нас знают, но нас, к сожалению, не знают хорошо, поэтому из-за того, что нас не знают, я ставлю этот знак зеленый, показываю тем самым, даю знать на контр-этикетке, что это вино сделано из чистого винограда. На самом деле это вино, наше вино, это натуральное вино, потому что уровень серы у нас ниже 40%, это уже натуральное вино. Но где-то 80% вина, но, знаете, я не ставлю натуральную надпись, потому что такое легитимное. Надписи существуют только во Франции, да?
Ну, то есть, если вы хотите сказать, что если органику еще кто-то сертифицирует и какие-то правила устанавливают, то как отличить натуральное от не очень натурального, и кто это подтвердит, не очень понятно.
Это только во Франции. Франция, как всегда, в авангарде виноделия и сохраняет свой статус, в том числе и натурального виноделия. Дело в том, что во Франции уже в течение года или два года назад, если не ошибаюсь, приняли закон «Vin Naturel», надпись. Довольно небольшая группа натуральных виноделов, они сами установили структуру и правила игры. И там первым пунктом идет то, что чтобы винодел имел право написать вино «Vin Naturel», то есть натуральное вино во Франции, виноградники должны быть обязательно биосертифицированы. Так что био-виноделие и натуральное виноделие в виноградниках, они вместе. Потом уже расходятся их дороги. В био-винах там много чего допускается, натуральное виноделие, ограничения серы и так далее.
То есть вы мигрируете от био к натуральному?
Да, био-натуральное вино. Я использую, конечно, методы также биодинамики, хотя довольно скептически
отношусь. А как это сочетается, что вы скептически относитесь, но тем не менее используете?
Нет, биодинамика.
Биодинамика, да, и так я...
разные.
То есть биодинамику как таковую вы не используете?
Использую элементы.
Элементы.
Элементы. То есть, что я могу объяснить в двух словах, что я имею в виду. Ну, когда мы говорим о биодинамике, да, мы прежде всего имеем в виду Труды Штайнера, правильно?
Да.
Штайнер — это великий философ, мыслитель, да? Но антропософия Штайнера – это смесь теософии и философии, да. И заказ, который ему дали земледелие из Австрии и Германии, это эти земледелия были земледелами посевных культур. То есть он придумал биодинамику и дал им рекомендации для таких культур, как картошка, морковь, редиска и так далее. Да, он нигде не упоминает слово виноград.
Понимаете? Это нам известно.
Да, мы об этом знаем. Потом это было модернизировано в основном с помощью Николя Жоли для виноградарства. Знаете, и поэтому, когда я прочитал труды Николя Жоли, и когда я сам постарался следить за этим, я понял, что это модернизировано. Знаете, почему? Я могу сказать.
Скажите. Потому что от человека, который увлечен органическим виноделием и натуральным виноделием, такие жесткие слова в сторону биодинамики не так часто услышишь.
Да, я знаю. Я знаю, и часто мне приходится спорить об этом.
Знаете, то есть вы не верите в том, что космическая энергия через рога там животных передает?
Я верю.
Верите. А в чем тогда абсурд?
Окей, объясню. Во-первых, биодинамике нужно учитывать не только влияние Луны, он, кстати, не очень-то главное действующее лицо, но всех остальных небесных целей, да, Плутон, Нептун и так далее, и так далее. Нужно очень хорошо разбираться в астрономии, нужно учитывать фазы этих небесных целей, и нужно построить жесткий график ухаживания за виноградниками. Это абсолютно невозможно делать, абсолютно, тем более в весенний период, когда идут дожди, знаете, вот, когда мой виноград начинает болеть, и хорошая погода для того, чтобы я опрыскнул виноградник, а без опрыскивания ни одни виноградники не обходится, даже биодинамически. Да?
А чем вы опрыскиваете?
Опрыскиваем биопрепаратом.
Угу.
То есть контактными, не системными, конечно, с этой процедурой я не буду сейчас.
Да, ну понятно, да.
И знаете, если по фазе не совпадает, по фазе с Плутоном, Нептуном, расположение небесных тел, и знаете, вот хорошая погода, но Плутон не той фазе, знаете, я подожду, когда он войдет в фазу. Ну, вошел Плутон в фазу, и вдруг пошел дождь, я не могу. Ну, знаете, это постоянно.
И поэтому мне очень хочется найти какого-нибудь фанатичного биодинамиста, и вот чтобы вы с ним встретились в такой студии, послушать, а что же он вам на это ответит?
Мне достаточно попробовать.
Не, ну смотрите, это ж чем-то похоже на тему с натуральным тоже, что очень много, я надеюсь, вы со мной согласитесь, натуральных, которые пить просто вообще никак невозможно.
Согласен.
Но при этом есть некие проценты, которые прекрасны. И с биодинамикой примерно та же ситуация. Есть какая-то биодинамика, которую пить не очень хочется, а есть прекрасная. Согласны?
Есть прекрасный, да. Очень редко, знаете, поэтому я не могу рисковать. И я не могу
рисковать. А low intervention или zero intervention – это то, что, в общем-то, описывает концепцию натурального. Это разве не риск?
Это большой риск, согласен. Но там не учитываются фазы разных небесных тел, правильно?
Правильно.
Смотрю на погоду. Я тоже использую натуральное виноделие. Я большой поклонник натуральных вин. Но я там не завишу от расположения графика небесных тел, понимаете, которые никак не следят за тем, планета Земля, хорошая погода или плохая погода. Знаете?
Но в передачу энергии из космоса вы верите?
Абсолютно я верю, и абсолютно я это... Но это...
А вот рогатые животные у вас ходят по винограднику?
Рогатные животные.
Хасы. Да, типа там козы, овцы, они же через рога должны привлекать космическую энергию.
Овцы я пускаю, виноградник. Но поскольку они ловят энергию в рогах, это я не знаю, это я не мерил, я все-таки потерял профессию физики, экспериментатор.
То есть вы в физике не изучали, что коза может поймать энергию?
Это сейчас все-таки...
Ну вот многие биодинамисты в это абсолютно искренне верят.
Ну, знаете, я завидую и я поддерживаю это. Уважаю я этих людей, я не могу сказать, что очень уважаю, но все-таки, знаете, первая профессия физика и все-таки экспериментатора, мне теософы, тем более я неплохо знаю Штайнера еще с советских времен, когда это была запрещенная литература, пылись у меня друзья, целый кружок был Штайнеров, за которыми гонялись, и читали там все, но теософия для меня не близкая. Но...
Понял.
Чисто с философской точки зрения. Знаете, это
понятно.
Это их уважаю, их выбор, их путь. Но это
они
не
смелые люди, однозначно.
Да, очень смелые люди. И слава богу, но знаете, вот я еще повторюсь, для меня главная задача сделать хорошее вкусное вино. Какой метод оправдает элементы биодинамики, биовайн, натуральных вин, мне не важно. Я как по частям буду использовать все это, но я рамки не ставлю своих виноградников и своим. Но главное, чтобы вино было натуральное и настоящее. И
да. Я понял. Ну-ка, тут у нас есть вопросы про Orange Wine. И да. мы, в общем-то, даже перед эфиром немножко говорили о том, что Orange Wine – это такая очень интересная, какой-то интересный феномен, который, с одной стороны, в Грузии существует, я так понимаю, лет примерно 6 тысяч, а вот в мировой какой-то такой моду он вошел, наверное, лет 15, максимум 20 назад. Вот расскажите нам, будущее грузинского виноделия, оно за оранжем или, может быть, нет?
Ну, знаете, я считаю, что, во-первых, начнем с того, что Orange Wine – это не грузинское изобретение.
Нет, а я думал грузинское. А чье?
Ну, в двух словах я расскажу. Дело в том, что история виноделия, если мы посмотрим, для древней Иберии, Иберия, из Испанции, то есть в балканских странах, там этрусские, древние грузины, албаны на территории Азербайджана, в Армении. То есть древний мир технологию Orange Wine очень хорошо использовал. То есть это технология, которая была в древнем мире. И в том числе Грузии, конечно, там. Но Грузии он принял специфическую такой вид. На скверы закапливали землю. Обычно и очень интересно, и довольно своим путем пошло это направление. Так называемый, давайте не будем говорить Orange, Amber.
Грузии. Давайте.
Если вы не против. Мы Грузии,
не, да? Я не против.
Амбер. И в древнем мире потом уже, знаете, вот после падения Византийской империи, да, Грузия довольно сильно была интегрирована в Византийскую империю, да, но и у страны была функция, это не только для Византийской империи, но и для древнего Ирана. Грузия, по сути, закрывала Кавказский хребет, да, от северных народов. И была это большая заинтересованность как Византии, так и Ирана. Грузинские государственности. Это была функция страны. Понимаете, после падения Византийской империи, там вот связь Грузии с западным миром, по сути, оборвался. Западное виноделие пошло тем путем, который мы знаем. Orange wine постепенно ушло в прошлое. Очень, ну, это еще и давнее, да, раньше до этого началось. В Грузии все время это продолжалось. И знаете, вот этот не очень-то хорошие времена для Грузии, вот, после Византийской империи, в какой-то степени 21 веке обернулся для грузинского вина большим плюсом, потому что в законсервированном виде культура Orange wine в Грузии сохранился вот в течение вот этих тысячелетий, понимаете? А по самом деле, когда мне говорят, вот грузинское и европейское виноделие, вот забывают про этот нюанс. На самом деле это не противостояние, но это именно древний метод виноделия, который использовали успешно в древнем мире. Но, слава богу, в Грузии этот метод остался законсервированным, где вот в силу разных причин. Что касается сегодняшнего состояния, знаете, что сегодня грузинское вино во многом узнали благодаря именно вот этих Amber Wine, да?
Однозначно.
Да, пошло мода, и слава богу, что это случилось, потому что это было второе дыхание. Я могу сказать, что ренессанс грузинского вина начинается именно в начале 2000-х годов, и еще раз спасибо большое товарищу Онищенко за добрые дела, и это был большим стимулом для грузинского вина, и на самом деле Грузия, ну, признанный лидер именно в этом направлении. Но, знаете, я не могу сказать, что это, когда уйдет мода на Orange Wine, или уйдет ли он вообще-то, но то, что Orange Wine будет, или Amber Wine, да, будет занимать свое место, да, как в свое время Херес, там, Малага, Порто, там, не знаю, там, разные классы вина, это однозначно, знаете, это будет так, потому что на Западе все больше и больше виноделов занимаются именно янтарными винами, и поэтому я думаю, вот это шанс, который очень хорошо использовала Грузия, и надеюсь, это будет найдет свое продолжение.
Вы делаете такие вина, ваши винодельные?
Да, разумеется, делаем. Угу. Делаем такие вина, и хотя у нас основной сорт это Саперави, красные вина, но где-то 20% у нас, 20% Orange Wine, у нас новые виноградники, также РКЦТЛ, которые со временем мы еще будем лечить долю.
Друзья, наши подкасты «Винные истории» и второй винный подкаст медленно, но верно становятся лидерами в своей нише по количеству прослушиваний. Нас слушают настоящие любители вина, а значит, у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту, и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах.
Вот тут у нас есть зритель с ником Доктор Пеппер. И вот он спрашивает такой вопрос у нас в этом самом, в YouTube. А вот что он спрашивает. Он спрашивает, подскажите, из каких сортов чаще всего делают Amber Wine? Я лично пробовал только из РКЦТЛ и Киси.
Знаете, Amber Wine можно сделать из многих сортов. Почему? Горули Мцване. Мцване получается от мой любимый Амбер именно из Мцване. Это 7-8 лет назад. Хихвим, Цваны, Киси. Очень много сортов. Не только.
То есть приезжайте в Грузию, и вы попробуете что-то большее, чем просто РКЦТЛ и Киси.
Ну, не только в Грузии. На западных рынках довольно много из разных сортов. понятно, что в постсоветском пространстве мало этих вин, но на западных рынках очень хорошо уже знают и оценивают из этих разных сортов сделанное вино из Амбер.
Вы экспортируете за рубеж ваши вина?
Да, у нас 21 стран, что довольно много для наших.
Конечно, ну да, для ваших небольших объемов это действительно много. А кто, какие страны вот больше всего любят ваши или, может быть, больше всего любят грузинские как таковые? Я вот, например, слышал, скажите мне, это правда или нет, что вот на Востоке, типа Япония, там Южная Корея очень любят, что они вот именно ценители такого натурального, они ценители такой стилистики. Вот. Может быть, у вас другая география, расскажите нам об этом.
Нет, в Японии у нас очень хороший рынок, довольно хорошо продаем в Японии, но наверняка я вас удивлю, если скажу, что больше всего Amber Wine, наш Amber Wine, продается во Франции.
Да, это да, это вы удивили.
Первый, второй клиент у нас по объему это Германия.
Да, Британия. Германию не очень удивили, потому что ну, немцы они много пьют иностранного, но французы то в основном пьют свое. Или это предубеждение?
Ну, не знаю, но странно. Мне самому это очень любопытно и интересно. Франция, Чехия, там, Германия, Япония у нас отличный рынок. Да, Корея, Япония у нас очень хорошие. Хорошо знают наш бренд уже по Паривели, хорошие дистрибьюторы. Но мне приятно удивила Франция. И у нас сейчас еще переговоры с разными странами. Ну, в целом у нас 21 стран, из постсоветского пространства у нас только Украина. Остальные рынки.
Ну, приятно, что мои соотечественники понимают толк в грузинском вине и покупают грузинское вино. Ну, я давно в Украине не был, но когда я был, то действительно вот Грузия очень любима украинцами, это однозначно.
Да, и у меня особые отношения с Украиной. Это пятый курс следственного учения прошел в Киеве, поэтому Киев, это можно сказать, в принципе, не мой родной город. С друзьями мы целый год там прожили, поэтому мне не очень легко смотреть то, что там происходит. И мне очень приятно, что наши вина представлены.
Да, да. А скажите мне еще вот такую вещь, Нукри, пожалуйста. А как вы думаете, вот чем Грузия будет удивлять мир, кроме Amber Wine? Потому что вот как я бы себе представил эту картину, то у Грузии есть не очень большое количество, но достаточно сильные преимущества. Amber Wine, Квеври, очень большое количество автохтонов, то, чего почти ни у кого нету. И четвертое, я бы сказал, наверное, это вот такая очень древняя история, а вино любит историю. Может быть, вы как-то по-другому смотрите, а может быть, вы что-то подтвердите из моих каких-то собственных выводов?
Ну, не знаю, я приведу некоторый пример, в частности, из нашей винодельни, да, если назвать поводом для удивления, но вот в нашем винодельне мы получаем саперавы уровнем алкоголя 17-18%. Натуральные саперавы, красные вина, 18% у нас почти. Не всегда, но почти каждый год мы получаем такие вина, как сухие, так и полусладкие, 18%. Мне сложно назвать эти вина полусладкие, поэтому мы их не называем полусладкими, используем другие термины. У нас есть один квеври саперави, который мы получили в 2019 году, мы еще не выпустили это вино, он еще идет своего часа, 5 лет этому вину, и у него уровень алкоголя 19,1%.
Почти не крепленное, но не крепленное.
Это вино. И около 10% остаточного сахара. И таких вин в мире единицы, я вам сказал. Я специально, когда мы первый раз получили так подобные вина, я получил на основе нашего саперави, я сам как-то не встречал я таких нигде. И потом я начал изучать этот вопрос и пришел к выводу, что у меня большое счастье, больше ничего. Остается сказать, что у нас возникли такие витражи природные, это довольно редкое явление, и явление Saccharomyces oviformis, которые встречаются только в некоторых регионах Италии и в Испании, больше нигде в природном виде. И вот они работают в наших виноградниках, но что самое интересное, не во всех виноградниках, в определенных участках, в определенный винтажный год еще нужно с ним обращаться, чтобы их не испугать химии, то есть это должно быть. Да, это очень капризные витражи, очень редкие, и я считаю, что вот для меня это, пожалуй, более интересное, чем Amber Wine, который мы делаем. Это довольно так интересные вины.
Ну, это все-таки, наверное, довольно маленькая ниша. То есть вы, скорее всего, сделаете таких вин мало. А если смотреть на там какой-то глобальный спрос, ну, это все равно какая-то крайне нишевая штука. А вот если, например, говорить не только и не столько про вашу винодельню, а про Грузию как страну, вы же наверняка изучаете там какие-то тренды, общаетесь с вашими коллегами, смотрите на какие-то статистики. Вот в какую сторону сейчас идет Грузия? Что, ну, как бы так становится там более популярным, что становится более модным вот именно среди тех, кто делает и любит и пьет вино?
Знаете, я могу судить внутри самой Грузии. Очень приятно, что молодое поколение охотно переключается от водки и пива на вино в Грузии. Да, тенденции, которые во многих странах беспокоят многих правительств. В Грузии этот вопрос решился довольно просто. Это модно стало пить вино. И то, что молодое поколение чем интересуется, разные сорта. У нас около 500 автохтонных сортов. Появляются новые вкусы, новые ощущения, новая энология. И прямо идет охота на новые, неизвестные до сих пор сорта. Многие виноградары находят вот эти редкие сорта, создают новые интересные вина. Это очень интересно, это очень увлекательный процесс. И я думаю, что вот именно то направление, которое могла бы Грузия предложить прямо виноделию, абсолютно другие сорта, другие вина. Ну, мы знаем, что в Испании в основном 20 основных сортов, 25, если не ошибаюсь.
Да, в Испании мало, но зато есть Португалия, где там под 400, есть Италия, где тоже очень много. То есть Грузия в этом плане не единая в мире.
Нет, в Испании своих автохтонных где-то 250 сортов винограда. Я работал на что-то вино, знаю. Но, к сожалению, я скажу, они сегодня используют.
Да.
Своих сортов где-то около 250, соперничают Франция и Испания с точки зрения количества автохтонных стран. Ну, приграничная зона, всегда сложная территория, это Кариньян, это французские. Или...
Да, таких примеров масса.
Масса таких примеров, но, к сожалению, вот эти сорта ушли в прошлое, и базовые вина испанские держатся на именно эти 25 сортов. Вот в Грузии другое направление. Идет массовое восстановление вот этих редких сортов, хотя 10 тысяч бутылок, 20, 25, не имеет значения. Но то, что они восстанавливаются, и они становятся на ноги, это, я считаю, большое счастье и большое будущее.
Угу.
Знаете, нишевое вино не может быть в больших объемах.
И ну, конечно.
И грузинское виноделие, ну, он не может быть таким объемистым, да? Ну, например, я работал на австралийский бренд, объем производства которой превышает все виноделие грузинское. Австралийский не будет.
Это не те, которые желтый хвост делают?
Нет, но тройка.
Тройки?
Это Jacob's Creek, да, австралийский.
Угу.
И мы что тут говорить, да? Один бренд только превосходит все грузинское вино. То смысла нет в Грузии там бороться с объемами. Поэтому ему нужно найти вот свой путь. А это свой путь именно в тех редких сортах, параллельно вот с этим Amber Wine, который... Слава богу, сейчас мода пошла на это вино. Я думаю, это довольно перспектива, и все, если все будет сделано с умом и стратегически правильно, то я думаю, он все больше и больше будет утверждать себя как такой нишевый продукт грузинского вина.
Но вы делаете ставку, тем не менее, на Саперави, который для Грузии такой очень распространенный сорт, очень такой традиционный, известный, и его не назовешь редким.
Я не хочу разбрасываться. У меня... Очень хороший терруар, знаете.
То есть вы хотите, вот если Саперави, то лучший в мире Саперави, это будет мой.
Ну, в мире не будем говорить, но, знаете, он другой. Давайте так назовем. Да, это признают и мои коллеги, что наше вино другое. Лучшее такого понятия виноделия, отлично про понятие, ты профессионал, не существует. Конечно, каждый винодел считает свое вино лучшим, но... говорить об этом или считаться именно с такой иллюзией, это неправильно.
Вы участвуете в каких-то конкурсах, где выставляют баллы?
Да, конечно, наш Саперави несколько раз завоевал 97 баллов в Германии. Белые вина были признаны в декантере 30 лучших Amber Wine в мире. Ну, довольно много.
Вот видите, то есть все-таки лучшее, худшее существует.
Да, ну, знаете, оценивает, но ни в одних этих конкурсах мы не посылали вино, честно говоря, на дистрибьюторы отправляли.
А-а-а.
Да. Ну, мы сейчас начнем, наверное, отправлять в некоторых конкурсах, когда нельзя игнорировать все это, но, честно говоря, вот все эти конкурсы только через наших дистрибьюторов. Они прямо взяли на себя ответ, мы сами отправили, и наши вино завоевали.
Друзья, приглашаю вас посетить сайт нашей винной школы Vitis Pro. Там вы найдете перечень наших курсов, которые сделают вас настоящим знатоком вина. У нас есть курсы на любой вкус. И профессиональные, и курсы для любителей, и курсы для тех, кто рассматривает вино как бизнес. Адрес сайта я оставлю в комментариях к этому выпуску.
Если говорить про квеври, вот может быть так уже немножко завершая наш разговор, будущее Грузии это только квеври или все-таки там квеври, бочка, они как-то будут существовать ну, на равных или нет?
Ну знаете, вообще-то мир постепенно отходит от выдержки дубовых бочек, да, поскольку я знаю, и во всяком случае такие жесткие тона дубовые как-то не очень востребованы последние годы в мировом виноделии. Мне не особенно нравится жесткие бочки. Ну, я думаю, не нужно это. Знаете, если виноделие имеет возможность передать пласт, характер вина или терруара без внешних факторов, а бочка это все-таки внешний фактор, да? Зачем он должен злоупотребить или бегать за модными тенденциями? Я понимаю, это
почти. Понял. Ну, тогда под конец у меня традиционный вопрос. Как вы видите будущее вашей винодельни и ваше какое-то личное, профессиональное будущее, ну, скажем, в перспективе 5 лет? То есть какие у вас, ну, может быть, там бизнес-цели или какие-то мечты, связанные с виноделием, с вином? Вот расскажите, в какую сторону вы идете?
Ну, все очень просто. Моя задача – передать следующему поколению то, что я начал.
Слава у вас Богу. Есть кому передавать? С вами работают следующее поколение?
Да, конечно. Слава Богу, мой сын начал интересоваться вином в последние годы. И я очень надеюсь, и я знаю, что он продолжает это дело. Потому что, знаете, мы говорили о будущем виноделия, да, будущего вашего виноделия. Вы несколько раз задали этот вопрос. Но, знаете, нужно несколько поколений виноделов, чтобы до конца изучать, учить свой терруар. Недостаточно одно поколение. При всем, к сожалению, это так. Жизнь человека слишком коротка. И то, что мы знаем, большие вина, да, это благодаря нескольким поколениям, которые на одной и той территории продолжали это дело. И надеюсь, будущее нашей семьи как-то вспомнит о том, что мы делали, и получит более высокого класса вино, чем мы делали. То есть идти вперед. Идти вперед в будущее. Через наше поколение.
А вот кроме этой задачи передачи, так сказать, будущему поколению, с точки зрения, может быть, какого-то там, я не знаю, нового вина, нового направления, нового винограда, нового подхода, ну вот в этом смысле есть у вас какие-то идеи, какие-то амбиции?
Да, знаете, вот и часто мне задают такой вопрос, у нас 10 гектаров, у нас нет недостатка клиентов, наше вино продается, к концу года у нас пустует склад, и почему ты не увеличиваешь объем? Знаете, тот стиль, который у нас есть в виноградниках и погребе, абсолютно не позволяет не увеличить объем. Это 90-95% ручной труд, аналитическая работа довольно серьезная. Ну, представьте себе, у нас где-то 35 квеври, каждый из них ходит по своему разуму, там, характеру, и ты должен все это управляться, анализировать, там, скупажироваться, ансамблировать, и довольно нелегко. 10 гектаров виноградников, с одной стороны, будет показаться, что это мало, но когда ручной труд 90%, и ты следишь за всем этим, это нелегко сделать. Я не считаю, что 10 гектаров это мало, это у нас по советской причине, да, часто вот позже, о, что это, очень мало говорят. На самом деле, не будем забывать, что большие виноградники, никто из них не делает вино в огромных тиражах, это невозможно. Наши масштабы, во всяком случае, большего не позволяют, и, наверное, это тот оптимум, который, ну, думаю пока, что остановимся на этом.
Но вы упомянули Романе Конти, то есть у меня есть подозрение, что вы хотите его превзойти в один прекрасный момент.
Знаете, это невозможно. Это невозможно.
В мире нет ничего невозможного.
Нет, это невозможно. Невозможно по многим причинам, конечно. Но превзойти я, конечно, не хочу Романе Конти. Но для меня это пример. Пример для, не только для меня, и я думаю, что для многих мира. Это яркий пример, яркая звезда, и это на самом деле фантастика, что они делают. И не только Романе Конти, но и другие люди, которые для нас большой пример. И нужно идти своим путем, и нужно для нас делиться.
Спасибо вам огромное. Спасибо нашим зрителям, которые комментируют. Вот у нас тут есть некий Зураб, который пишет: «Батон Нукри, большое спасибо за то, что вы делаете. Дай Бог, чтобы грузинское вино было все больше любимо в мире». Вот. Ну, я, естественно, присоединяюсь к словам Зураба. Я думаю, что действительно грузинское вино на самом-то деле все больше и больше буквально с каждым годом набирает популярности в мире. Ну и я бы даже скорее адресовал это пожелание от Зураба не столько грузинскому вину в целом, сколько вот конкретно вашей винодельне. Вот, я благодарю всех наших зрителей и увидимся через неделю. Я думаю, что через неделю у нас будет новый тоже интересный гость. Всем пока-пока.
Спасибо, до свидания.
Друзья, вы слушали второй винный подкаст от винной школы онлайн Vitis Pro. Если вам нравится то, что мы делаем, в частности, эти интервью с профессионалами винного рынка, я прошу вас оценить этот подкаст на той подкаст-платформе, которую вы предпочитаете.